Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 12 мая, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Здравствуйте. Продолжаем обсуждать новости, различные темы, спорить, иногда даже ругаться, искать какие-то общие точки для соприкосновения, да, сталкиваться по убеждениям, по взгляду на жизнь. В общем, продолжаем наши вот эти ежевечерние с вами сеансы общения. Новостей достаточно много, есть и крупные, есть и новости сегодняшнего дня, есть и темы, которые длятся уже на протяжении достаточно длительного времени. Вот, соответственно, будем сегодня все это обсуждать. Прежде чем переходить к каким-то ежедневным таким политическим или околополитическим темам, или наоборот, ковидным темам, как сейчас уже говорят, хотел сообщить вам, вы, наверное, уже слышали, что сегодня умер от второго инсульта Константин Крылов, достаточно известный человек, философ, писатель, да, он многим известен как писатель. Вот, и по всем лентам, как ни странно, по всем лентам крупных агентств прошло упоминание об этом. Хотя я, честно говоря, думал, что он известен не очень широкому кругу читателей. Да, сложилось у меня такое впечатление. И хотя он придерживался весьма специфических и религиозных, и политических убеждений, и философских в том числе, и у него было много и критиков, много и сторонников, в любом случае хотелось бы принести соболезнования его близким, знакомым, друзьям, потому что это был человек, безусловно, талантливый, оставивший свой след и в современной литературе, хотя к ней множество вопросов, да, именно как литературе, и в современной политике, безусловно, и в современной философской мысли. К новостям. Ну, новость последних нескольких часов, которая обсуждается, безусловно, это сообщение по поводу пресс-секретаря Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, что он госпитализирован с тем самым коронавирусом. И вот различные уже есть на эту тему рассуждения. Я напомню, что у нас и Михаил Мишустин, глава правительства, с 30 апреля тоже болеет вот этой новой коронавирусной инфекцией. И мы видим, что в мире он тоже не щадит, как-то не разбирает, да, особо коронавирус социальный или еще какой-либо статус. Да, это и австралийский министр внутренних дел, это и известная история с Борисом Джонсоном, который уже выздоровел, как говорят, да, это и ушедший на самоизоляцию, вот неизвестно, подтвержденный или неподтвержденный диагноз Майк Пенс, вице-президент Соединенных Штатов, и министр культуры Франции, министр, по-моему, здравоохранения, но заместитель точно Великобритании, ну и ряд других, не говоря уже о людях не политических, людях искусства, спорта и так далее. Вот, что хочется в связи с этим сказать? Но очевидно, что опасность, даже несмотря на соблюдение различных ограничений, она все равно достаточно высокая. Высокая даже вот для людей, которые уж совершенно точно следят за всеми своими действиями, соблюдают меры, вот, и даже их касается. В связи с этим, конечно, вопрос вызова, в том числе перед политическими элитами всего мира, очень серьезный. И у этого, конечно, у этой ситуации с коронавирусом, у этой пандемии есть гораздо больше, как мне кажется, и политических продолжений, и экономических, безусловно. И так или иначе, это очень серьезно влияет на нашу жизнь. Ну, вы наверняка отслеживаете всю информацию и знаете, что очень много бессимптомных заболевает. Хотел вот, соответственно, поговорить. Напомню, что у нас есть смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит и Москва-бот, телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Хотел поговорить с теми, кто столкнулся лично, может быть, у кого знакомые оказались в такой ситуации, ну, вот какой-то личный опыт, да, возможно, вот близкие люди или кто-то там на работе. Вот звоните, да, попробуем обсудить и поделиться парой соображений. Ну, несмотря на статус пресс-секретаря, да, Дмитрий Песков занимает достаточно серьезное положение в нашей политической такой картине, выполняет серьезную работу, информирует журналистов, информирует СМИ по важным вопросам оперативно, когда это не может сделать президент. Поэтому, вот мне кажется, болезнь Мишустина, безусловно, внесла свой вклад в решение правительство, на мой взгляд, она их затормозила серьезно, но это мы вчера обсуждали. И я думаю, что болезнь Пескова тоже может на этом всем сказаться, но, по крайней мере, на освещении деятельности государства. Я напомню, что вот по ряду исследований 37% заболевают при контакте с родственниками, с семьей. Кстати говоря, Навка тоже госпитализирована и тоже вот с этим диагнозом. Вижу звонки, давайте попробуем обсудить с вами. Слушаю вас, здрасте.
Алло, здравствуйте, Ренат, Вере.
Да, здравствуйте.
Вот, честно говоря, на самом деле, честно говоря, я уже запутался. На предмет чего? То, что знакомые люди рассказывают там истории, там то, что жена работает в перинатальном центре, где дети, да? Вот, у нее дядя врач. Ну, я из Твери звоню, и он из Твери поехал в Москву на работу. И вот через 3 дня здорового мужика, врача, который с прививками, его скрутило.
С прививками от чего? От этого уже нет прививок.
От всего, ну врач уже, он же, блин...
Нет вакцины от коронавируса. Вы разве не слышали, что она разрабатывается еще? Прививки-то при чем здесь?
Ну вы поймите то, что, ну как бы я взрослый человек, мне 41 год, да? А у меня там тоже за плечами там всякие приколы, да? И там, честно скажу, там сидел в тюрьме... И с туберкулезниками, и с ВИЧовыми, со всеми пил чай. И что-то до сих пор как бы меня не скрутило. Но люди рассказывают страшные истории, которых я знаю. И получается, что хочешь верь, хочешь не верь. Вот такая ситуация.
Спасибо за вашу историю. Что могу сказать на этот счет? Вот, ну, конечно, сомневающиеся есть. Да? Уже даже вот на эту тему много шуток, да, над ковид-диссидентами. Но не буду их вам транслировать, дабы не обидеть, поскольку среди наших слушателей есть представители вот этой такой веры, да, веры в то, что никакого вируса нет. Достаточно забавно, мы тоже много раз обсуждали. Я вот могу сказать, что у меня лично есть знакомые, которые и переболели тяжело. У меня есть знакомый, да, друг, товарищ, который умер. Вот, и если там раньше счет шел там на единицы людей, потом на десятки, то я сейчас вот вижу, по крайней мере, тех, с кем общаюсь через мессенджеры, через там Facebook, да, это уже счет, ну, больше сотни, то есть я вижу, как люди заболевают, да, вот одна хорошая знакомая, продюсер одного из телеканалов, она прям выкладывала, как она перенесла всю эту болезнь на протяжении дней, по-моему, 12, она лежала в больнице, да, с кислородным баллоном, описывал свои ощущения, очень переживал за нее, ну вот, сегодня ее выписали, слава богу, то есть достаточно тяжело перенесла, но вот выписана, поэтому это вот для меня вообще вопросов нет, а я вот вижу этих людей, ну, по крайней мере, в Фейсбуке, вот, ну вот Росомах пишет, что Максим Шевченко, и спрашивает заодно по поводу пресс-секретаря Пескова, когда эти секретари считались высокой должностью. Ну, может, вы не в курсе, конечно, какие обязанности на пресс-секретаря президента, но, в общем, повыше нас с вами в любом случае. Да? Можно, конечно, пытаться обесценивать его деятельность, это часто делают, часто к нему предъявляют претензии, что он говорит не так, не то, недостаточно или, наоборот, много, но в любом случае, вот в политической картине нашей страны, это важный человек. И на нем большой, серьезный такой блок работы. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, вы знаете, честно говоря, конечно, 21 век, цифровая экономика и прочее, там, искусственный интеллект, и уже чего только нет. И чтобы не справиться с гриппом, извините, то Эбола, то свиной, то птичий. Ну, господа, сколько можно дурить народ-то, а? Вы понимаете, Александр, ну это к чему это вот это надо? Я понимаю, что он есть, этот вирус есть. Он специально разрабатывается. Он в лаборатории, тысячи лабораторий бактериологических. Ну, объясните мне, а, дураку.
Что вам объяснить-то?
Ну, откуда эта зараза берется-то, а? Природная, да? Да вы что, чтобы Господь Бог нас так наказывал? За что? Вы понимаете, в чем
дело? Вот этот вопрос, за что, это Господу Богу, не ко мне, это раз. А два, ну, почитайте внимательно. Есть же куча уже исследований, отчетов. Ну, что мы вот начинаем? Хорошо, для вас у меня сформулирован четкий ответ. Вот именно конкретно для вас. Билл Гейтс при помощи вышек 5G и летучих мышей, да, хочет нас всех чипировать. Да, вот это персонально вам ответ. Я, конечно, иронизирую, поскольку вот... Люди даже не утруждают себя, да, поиском информации. Люди даже пытаются питаться какими-то слухами. И вот наглядный пример мы сейчас с вами прослушали. Я вас слушаю. Здрасте.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч.
Да, здрасте, Сан Саныч.
Знаете, хотел поблагодарить вас за то, что вспомнили про Константина Крылова. Это действительно, в общем-то, было...
Я был знаком, мы не очень близко общались, но я знаю его лет, наверное, не знаю, 15, может, больше.
Вот, знал. Могу сказать, светлая память. Вот, это действительно был интересный, умный, тонкий, талантливый человек и один из немногих представителей, скажем так, ну, европейского такого цивилизованного национализма. Вот, и, в общем-то, последовательный такой сторонник отстаивания интересов русского народа, вот, редактор журнала «Вопросы».
Ну, разные были периоды у него и в жизни, и в творчестве, честно говоря. Я бы говорил о личности, а не вот...
Сложный, да, сложный персонаж, но, тем не менее, это, ну, вот... Такая потеря, я считаю. 52 года, вот, ну, опять же, мифист, вот, как и я, в принципе, вот, тоже вот.
С философским образом. Образованием он учился на философском факультете.
Он сначала закончил МИФИ, вот, а потом уже, так сказать... А
сегодня, кстати, декан философского факультета тоже написал, Миронов. Я к тому, что очень разные люди, да, оценивают.
Безусловно.
Фигуру Константина, да, очень разные.
Вот, ну, тем не менее, это яркая личность и неординарная, и, в общем-то, светлая память.
Спасибо, да, спасибо, да. Спасибо, звоните. Так что, возвращаясь, да, к коронавирусу, ну, ситуация тяжелая, да, и меня удивляет позиция вот такого отрицания. Хотя, вы знаете, это описано в психологии множество раз, да, есть даже шкала Кюблер-Росс, да, вы наверняка сталкивались с этим, там 5 этапов отрицания, там, принятия, гнев, да, описаны. Вот, мне кажется, наглядное воплощение. Вот уже один из наших постоянных слушателей мне вот льет просто гнев в Телеграм, да, обвиняет меня, что это просто тяжелый вирус гриппа, вы опять все врете, это все мистификация и обман. Ну, вот у него такое есть определенное нарушение восприятия. Возможно, это такая, знаете, реализация страха, я не знаю, я не специалист, но уже вот в позиции полного такого отрицания последовательного, когда есть смерти, да, есть там достаточно очевидное, да, вот свидетельство этого всего, вот заниматься этим отрицанием, этим уже, мне кажется, должны заниматься специалисты определенных направлений. Да, здрасте, Михаил, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну, вы так боретесь с невежеством, просто, ну, время теряете. Знаете, если люди хоть учились в школе, даже в третьем классе, вот, в коммунистической школе, в четвертом классе проходят биологии. Так, биоциноз, ну, может быть, попозже, элементарные понятия о констатации природы и ее сил. Из болезнетворности, если взять ее за 100%, 97% это вирусы, а не бактерии. Бактерии всего 3%. Вирусы старше человеческого рода и всех его модификаций там, на миллионы лет. Как вот люди могут свое невежество выставлять всем? Ну, это же элементарные школьные понятия.
Вы знаете, Михаил, что меня удивляет? Среди моих ну, достаточно близких знакомых есть люди, которые преподают в вузах, преподают сложные дисциплины. Люди, которые очень глубоки в ряде таких важнейших вопросов. Я по сравнению с ними просто там школьник, да, как вы говорите про третий класс, вот в этих направлениях, которые для них профессиональны. И даже они находятся, ну, не все, конечно, безусловно, это единичные случаи, но даже люди явно невежественные, понимаете, вот явно, их нельзя в этом обвинять.
Есть такое научное сектантство, казалось бы, два взаимоисключающих понятия, наука и невежество. Вот научное сектантство, откуда его было много и в Советском Союзе? Да диссертации покупались, ученые степени были ни на чем не основаны. Люди по блату, по знакомству приходили в науку, и огромные посты занимали, а внутри гниль была вот эта. Но что касается Олега, это да, я о Косте Крылове хотел сказать, хоть этот человек не моих, так сказать, политических взглядов, но я его очень уважал, встречался с ним. Конечно, это интеллектуал. К сожалению, его подняли некоторые группировки, вот такие же вот обиженные судьбой, сделали своим знаменем, сделали из него радикала-националиста, каким он никогда не был. Человек с таким интеллектом, ну, маловероятно, что он будет исповедовать то, что несет разруху для людей и убиение и так далее. Это был очень значительный человек, но он был, конечно, идеалист. Что тут говорить? А, кстати говоря, идеалисты играют огромную роль в истории человечества. Так вот, два слова еще по значит, очень важной теме, которую вы затронули, о значимости пресс-секретарей. Знаете, в Советском Союзе секретарша крупного директора или министра, секретарша.
Ну вот зачем вы путаете намеренно, да? Пресс-секретарь и секретарша. Это разные планеты совсем, да?
Ну потому что я знаю, что такое звонок пресс-секретаря президента любому нашему олигарху. У него ноги отнимаются. Это все отрыжка Советского Союза, так не должно быть. Понимаете? Поэтому все понимают, да, что его значение не просто огромно, оно сверхогромно. Он выше любого любого вице-премьера или министра. А это извращение, я скажу, и которое идет с советского, так не должно быть. Он не должен быть ни политиком, ни решалой. А он таким является, к сожалению. Вот мое мнение.
Спасибо за ваше мнение.
Да.
Как обычно, оригинальное. И вот это против такое... направленность у вас, но с соблюдением своего вектора, да, вот я уважаю за последовательность. Я не люблю, когда люди меняют свое мнение, но когда пусть это не соответствует моим убеждениям, пусть мне кажется не то, что преувеличением, да, даже вот оскорблением в сторону Пескова сейчас, но учитывая вашу последовательность, да, вызывает уважение, верность своим идеям. Продолжаем обсуждать, слушаю вас, здрасте.
Александр.
Да, здрасте.
Здравствуйте, секунду выключу, чтобы не было реверса.
Да нет, вроде реверса-то.
Всегда с радостью жду вашего эфира, так спокойно говорите. Александр, знаете, вот я хочу сказать технические данные. 5G – это 5 миллиардов раз в секунду колебания сигнала. Длина волны 6 сантиметров. Кстати, вы вещаете в диапазоне FM где-то около 180, там, 80, 100, это 4 метра. Вы в мегагерцовом диапазоне вещаете. А у нас нарушаются от этого все биофизические и биохимические процессы. Электрон летает вокруг ядра атома со скоростью 278.
Можно я вас прерву? Вот от
электроника. Это просто
хорошо.
Электроника.
Скажите мне, как специалист, сколько у нас вышек 5G стоит в России?
Вот честно, я этим не занимался, не считал.
А вы, вывод-то какой? Вы вот зашли, что называется, с техническими подробностями,
да,
к нам,
да,
на огонек. Вывод какой? Убивает 5G людей?
Вот нет. Происходит просто сдвиг электронов. Углерод, азот, вот то, что связывает наши аминокислотные остатки.
Но вы понимаете, что вышек мизер, да? И уж точно они не стоят по всему миру и по всей стране.
Но радиотелефон есть, гаджет есть.
Но он не 5G. У меня, например, не поддерживает 5G.
Ну, 4. Это 4 миллиарда раз в секунду.
Понятно.
1G — это миллиард раз в секунду.
А какое это имеет отношение к пандемии коронавируса, на ваш взгляд?
Я думаю, что он просто это обыкновенный вирус, которому миллиарды лет, как сказал вот Михаил, тоже очень прекрасно говорит, люблю его слушать. Но то, что это как бы мутант, и у кого слабый иммунитет, иммуноглобулин некачественный, он на него воздействует, на электроны, электроника, если было больше позитронов, положительно заряженных частиц. Причем, как говорил Макс Планк и Нильс Бор, чем когда электрон с орбиты на орбиту переходит, чем выше частота, тем больше энергии он излучает.
Но вот. Я думаю, что нет связи. Спасибо за вашу историю. Но, вернее, не то, что я думаю, это прям доказано. Вот Николай поправляет меня, что 5G в России нет ни одной базовой станции. Поэтому обвинять технологии в этом могут люди только религиозных, специфических убеждений, верующие вот в это, да, в конспирологию. Я вас слушаю. Здравствуйте.
О, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, как-то прям. В общем, вот меня Николай зовут из Щелково, Подмосковье.
Здравствуйте, Николай.
Вот, можно рассказать свою историю? Коротенькая
буквально. Давайте, давайте, конечно.
Я, значит, у меня болячка вскочила на носу. Вот, и 2 месяца не проходит. Вот я пошел к кожнику, потому что, ну, на коже. Кожник мне говорит, это онкология, иди в онкологию. Вот. Это было вчера. Я пошел вчера к кожнику, сегодня пошел к онкологу. К онкологу там, ё-моё, народу, вся больница пустая, только к онкологу. Часа два просидел, вошел к нему в кабинет. И говорю, вот у меня кожники послали к вам. Он посмотрел и говорит, а вы что, не знаете распоряжение губернатора? Вот, что он запретил с такими легкими болезнями приходить. Вот и все. Пошел вон, он мне сказал. Когда карантин закончится, тогда и придешь. Алло, вы слушаете?
Да, я слушаю, конечно.
Ну, вот, вот такая вот интересная история про современную медицину. Прям с пылу с жару. Сегодня только что пришел. В 2 часа пришел туда, а в 4 ушел. Вот так вот.
Ну, спасибо. Ну, рекомендую вам обратиться к другому специалисту. Да? Ну, возможно, нет серьезных пока симптомов, и можно планово сходить, когда вся эта история закончится. Я же не врач, не знаю, да, по радиоволне я не могу вас диагностировать. Владислав Эдуардович напоминает одну забавную историю, да, про, фактически в виде анекдота, что вы поставили вышку, она очень сильно излучает и вредит. А что же будет, когда мы ее, наконец, включим? Был такой забавный анекдот. Хотел все-таки вам напомнить, что касается опасности всех, как бы вы ни относились, и как бы вас не раздражало, не задевала ваша гордость, ваша амбиция, ну, давайте все-таки будем осторожны по возможности. Будем оставаться дома и применять вот эти все необходимые меры. Нравится нам оно или нет. Мне вот, например, не очень удобно носить перчатки, я, однако, их ношу. Будем обсуждать другие темы после выпуска новостей. Оставайтесь на линии. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 12 мая, вторник. Продолжаем обсуждать различные темы, различные новости, делиться мнениями, спорить, отрицать, соглашаться и не соглашаться. Хотел обсудить с вами тему, она в принципе не новая, на сегодня она обрела дополнительное звучание, и она, мне кажется, достаточно актуальной. Я имею в виду предложение ряда депутатов, которое превратилось в законопроект, уже внесенный в Госдуму, по поводу штрафов для чиновников за оскорбление граждан. Так или иначе, и мы касались этой темы с вами, и в эфире сегодня, насколько я понимаю, это тоже обсуждалось, но я хотел поговорить в несколько других таких направлениях по этой теме. Ну, давайте я сначала напомню, о чем же, собственно, речь. Проект поправок в статью Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ужесточение штрафов, увеличение сумм, расширение трактовки оскорблений, признание публичными оскорблений через интернет. Отдельные пункты предусматривают наказание именно чиновников, они вот про них. Размер штрафа для чиновника за первое нарушение от 50 до 100 тысяч рублей могут в случае признания, видимо, серьезных обстоятельств этого правонарушения могут лишить права занимать государственную должность до 1 года. Повторное нарушение от 100 до 150 или дисквалификация уже на срок до 2 лет. Но тут же в этом же законопроекте есть предложение увеличить штрафы за оскорбление в общем. Вырастет штраф для граждан с 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц с 50 до 100, для юридических лиц с 500 до 700 тысяч рублей. И вот о чем хотелось мне с вами поговорить, поголосовать, обсудить, что предлагается дополнить понятие оскорбления. Сейчас это стандартная формулировка, вы ее все слышали, все знаете, это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. И авторы законопроекта, это Хинштейн и Турчак, предлагают добавить или иной унизительный, оскорбляющий общественную нравственность. В иной форме имеется в виду. И предлагают публичным считать не только оскорбление, нанесенное через СМИ или во время публичного выступления, но и распространенное в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть интернет. И вот, на мой взгляд, достаточно высокий шанс у этого законопроекта. И то, что касается применения к чиновникам, мы с вами, да вот сегодня буквально, да, в новостях я вот слышал уже, что последовало наказание, да, за пост ВКонтакте, правда, под другим именем, но, очевидно, разобрали, кто его оставил, вот где-то в регионе. Он тоже нахамило людям. Девушка или женщина, не знаю, возраста. И такие ситуации бывают, многие сталкиваются. Кстати, если у вас есть какая-то личная история, связанная с хамством, оскорблением со стороны должностного лица, чиновника или, может быть, сотрудника правоохранительных органов, то телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Это достаточно важная история, когда вот даже вроде бы какая-то такая не очень аккуратная мысль, но при ее озвучивании совершенно понятно, что это хамство и оскорбление. И, конечно, последствия должны быть. Я напомню, что, как правило, для госслужащих, для чиновников, вот это самое право занимать государственную должность на срок там, до 1 года, до 2, это фактически дисквалификация навсегда. Очень редко они возвращаются. Ну, это касается крупных должностей. Там не очень крупные, конечно, после этого срока бывают, восстанавливаются. О чем хотел поголосовать? Ну, вот смотрите, да, расширяется трактовка. Я напомню, что похожая статья действует и сейчас, но я вот посмотрел правоприменительную практику очень редко, особенно в интернете. В интернете сложно доказать, поскольку есть уловки, нужна экспертиза. Я так понимаю, что вот этот законопроект, если я правильно понял, он говорит о той же самой статье КАП РФ 561, который разделяет сейчас личные и публичные оскорбления. Вот. Мне кажется, да, соответственно, у нас потихоньку наступит новая эпоха, когда даже за слова нелицеприятные, сказанные в интернете, слова хамские, оскорбительные, будут последствия финансового характера. Соответственно, про что я хотел поголосовать? Надо ли, как вы считаете, да, сейчас начну голосование, надо ли наказывать за оскорбление в сети интернет вот по подобным образом? То есть это комментарии могут быть, посты, личные сообщения в мессенджерах, ну и другие формы оскорблений, хамства, да, такого поведения. Соответственно, если вы считаете, что да, нужно обязательно наказывать, то это 134-21-35. Если вы считаете, что наказывать не нужно, и интернет — это территория свободного выражения мысли и слова, то это 134-21-36. Вот два варианта ответа. Я думаю, что тут достаточно понятно все. Могу сказать свое мнение, да? По поводу чиновников еще вернемся, будем обсуждать по поводу оскорблений в интернете вообще. Интернет — такая уникальная среда, которая дает возможность, ну, либо полуанонимно, либо, как люди считают, что анонимно, хотя, конечно, сейчас все уже достаточно прозрачно, нахамить кого угодно, оскорбить кого угодно, и никаких последствий за это не получить. Я знаю, даже были эпизоды, когда вот такие интернет-дискуссии, скажем, аккуратно, да, имели последствия дальнейшего уже физического характера и кончалось тяжелейшими последствиями, включая, да, потерю жизни и здоровья. Вот. Поэтому, на мой взгляд, в принципе, поскольку в ряде стран это регламентируется, да, и скриншот оскорбления вполне себе основание для возбуждения не только административного ПКУАП дела, а вполне уголовного. Вот. И там в Соединенных Штатах с этим достаточно просто. Поэтому, на мой взгляд, по крайней мере, на уровне обсуждения, выработки каких-то как бы норм, возможно, нового общения, да, поскольку нужны с изобретением интернета, да, вот с появлением этих инструментов, совершенно точно нужны новые культурные нормы, на мой взгляд. Но вообще эта тема, ну, достаточно такая интересная. Ну вот, соответственно, давайте поговорим об этом. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Зачитаю пару сообщений. Оскорбление оскорблению рознь. И вот люди, соответственно, пытаются привести примеры, да, вот является это оскорблением или нет. Если бы, чтобы этот закон, Виталий Филипп пишет, реально работал, нужно запретить VPN-сервисы. Потому что хам может зайти, например, под видом жителя Швейцарии, и с него как с гуся вода. Вы знаете, VPN не всегда, Виталий, спасает, поскольку человек оставляет множество цифровых следов. И... Ну, помимо там его никнейма, да, в ряде соцсетей, есть еще множество технологических способов, да, установить его личность. Чеба считает, не надо никого наказывать, а то нас станут наказывать, а русскоговорящих в других странах нет. Разве справедливо? Понятная претензия, что к нам приходят русскоговорящие, ну, по крайней мере, умеющие изъясняться на русском пользователе, да, находящиеся от нас далеко. Да, но думаю, к ним надо применять какие-то другие инструменты. А будет ли распространяться закон об оскорблениях на Госдуму? Спрашивает Владимир. Я думаю, что если он будет принят, он будет распространяться на всех. А Дмитриев вопрошает, а как же будут жить без оскорблений ток-шоу центральных каналов и их гости? И, честно говоря, не очень... не слежу за всеми подобными телевизионными продуктами, но я прямых оскорблений там не помню. Это крайне редки, это всегда вызывает такой вал там интереса. Значит, им придется за лексикой следить. Вот что я думаю. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер. Ну, конечно, надо бороться с оскорблениями, тут вопросов нет. Но я считаю, что одновременно, может быть, даже раньше, надо начинать бороться за чистоту и за независимость, о которой все время, вот Михаил говорит, нашего судейского корпуса. Ведь все будет зависеть...
Давайте к теме все-таки, вот к оскорблению.
К теме, как можно принимать решение о введении той или иной нормы, если нет гарантии, что эта норма будет соблюдаться? Понимаете, ведь можно, как говорят, закон что вышло, как повернул, так и вышло.
Ну, я так понимаю, вы хотите сказать, что, имея то судейство, которое у нас сейчас есть, мы живем в беззаконном государстве. Обычно вот это следует следующим таким аргументом. Правильно я вашу позицию понял?
Ну, не так.
Поэтому никакие законы не нужны, они не важны. Прежде чем с ними разбираться, надо решить миллион проблем, например, высадить деревья на Марсе. Мне эта позиция известна, я не имею... такого с вами согласия по этому вопросу, да, поскольку обсуждаем мы не это. Но, безусловно, это, наверное, для вас важно. Слушаю вас, здрасте. Алло, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Сделайте радиоприемник потише или выключите его, пожалуйста.
Да, вот выключил.
Спасибо.
Добрый день. Вот слушаю вашу передачу, конечно, очень интересно, но вы не думаете, то, что в действительности проблема заключается в культуре, которую мы сами именно ее занижаем? те же самые представители, которые формируют вот эти вот так называемые нормативные акты, они настолько зарегламентировали людей, что они уже боятся не только говорить, а только выражать свои эмоции. Ну, вот в этой связи получается эта проблема.
Ну, приведите пример зарегламентированности. Я вот вижу, у нас действует определенный регламент поведения во время мер повышенной готовности, и люди как-то весьма легкомысленно к нему относятся.
А именно, что вы думаете? Что вы хотите сказать, то, что во время вот этой вот повышенной готовности люди не осознают угрозы?
Да, абсолютно нет. Ну, например, они выпивают на лавочках коллективно, и ничто им не останавливает. Это что, как не легкомыслие?
Хорошо, тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вот не давеча, как сегодняшняя ситуация был свидетелем. Вот Мособлтранс, практически монополист по перевозкам с областью города Москвы. Они осуществляют, ну, и даже Мосгортранс, если возьмите. Передние сиденья они берут и ограничивают непосредственно посадки водителей. А клиенты непосредственно идут на задние сиденья, то есть толпятся с масками, без масок, и тем не менее, вот факт заражения. Это что говорит? Об уважении, об культуре? Если непосредственно водители спросят, то, чтобы пересесть и снять эти ленточки, чтобы, по крайней мере, на сиденьях по одному сидели, а он говорит, идите вот разбирайтесь с тем, кто вот эти указания делает. Так давайте как бы обоюдно понимать, что в итоге.
Ну, я не понял, вы водители хотите сидеть, судить или Мособлтранс? За оскорбление вашей личности или кого вы хотите сейчас осудить-то?
Ну, во-первых, я никого не осуждаю, вы говорите по поводу культуры бытия. А культура бытия, она банально простая. Если представитель органов власти или закон...
Хорошо, а смотрите, вот мне очень нравится, да, мне нравится всегда эта позиция. Спасибо за ваше мнение. Вот представитель органов власти должен сплясать мне кан-кан, запретить водителю вешать там ограничения и так далее. И тогда я задумаюсь, оскорблять людей в интернете или нет. Но это не очень правильное передергивание, хотя оно, конечно, свойственно. Всегда хочется кого-то заставить что-то выполнить, прежде чем начать следить за своей речью. Ну, наверное, это такое распространенное свойство. Вы в эфире, слушаю вас. Нет, к сожалению, сорвался. Звонок. Как это сделать технически? Ну, честно говоря, вопрос правоприменения, да, он всегда встает, да, правоприменительной практики. Так у Марина спрашивает в комментариях. Но, мне кажется, найдется способ, да? Особенно если вот будет расширенная трактовка по поводу иной унизительной или оскорбляющей общественную нравственность формы, это гораздо проще, мне кажется, определить, чем в нынешней формулировке. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Ну, мое мнение, что, конечно, нужно это отслеживать и ужесточать. И с технической точки зрения, на мой взгляд, здесь проблем не так уж и много. Мое мнение, что воли нет нашей власти. То есть все можно сделать, но почему этого не делают, вот это вопрос.
Ну, потому что очевидная претензия будет сразу, это же цензура. У нас же свобода слова. Я вот хочу материться в интернете, как делает это множество наших слушателей в нашем студийном телеграм-канале и в смс-сообщениях. Значит, я имею на это право. Почему меня должны за это наказывать рублем?
Там. Потому что есть определенные нормы поведения, равно как есть, например, правила дорожного движения. Я тоже хочу ездить по встречной полосе на красный свет. Это что, тоже цензура, если мне не дают этого делать? Есть нормы поведения, есть оскорбления прямые, косвенные и так далее, есть угрозы. Но у нас в стране даже за угрозы, то есть 119-я статья, например, не работает уголовного кодекса. Абсолютно. Это вопрос воли. Нужно всего лишь начать этим заниматься, и все встанет на свои места. Как, например, в Германии это сделано.
А по поводу чиновников, что скажете? Необходимо их отдельно наказывать?
Знаете, вот я бы сделал своеобразный табель о рангах. Вот ты простой человек, для тебя статья Уголовного кодекса, там, условно, 2 года за определенную статью. Если ты лейтенант полиции, тебе в 2 раза больше. Если ты полковник, в 5 раз тебе больше. Да, ну и, соответственно...
Прогрессивная шкала больше. Уголовного наказания, да, такая прогрессивная шкала.
Уголовного. И поверьте, все встанет на места очень быстро. Будет как в анекдоте, он под забором сидит, чихнуть боится. И это будет работать.
Знаю этот анекдот. Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать и другие темы. В эфире, слушаю вас. Обсуждаем оскорбления. Здрасте.
Здравствуйте, Александр. Ну, мое мнение, если это не противоречит Уголовному кодексу, то не стоит. То есть, если человек там, ну, я не знаю, клевета, например, занимается клеветой...
Мы обсуждаем административный кодекс, не уголовный.
Вот, ну, если конкретно, вот, например, я говорю, клевета, то есть человек клевещет, это же подпадает под уголовный кодекс. Ну, или, хорошо, под административный, то есть подпадает. То, естественно, его за это...
А за оскорбление не нужно. Нужно
наказывать.
А за оскорбление?
Если же оскорбление, ну, вот пример последний, там, перепалка вот Уткина и Соловьева. То есть там оба явно оскорбляли друг друга.
Да-да-да, причем в прекрасных выражениях таких, весьма емких, да, и однозначных.
Ну, на мой взгляд, это просто... Ну, это как два человека вот на улице друг на друга матерятся. Ну, это примерно близко. Я бы вот за такое, на мой взгляд, не нужно наказывать.
Ну, вы знаете, смотрите, два человека... А тут вопрос массовости вовлечения. Вот в этот спор, упомянутый вами, вовлечено, ну, там, несколько десятков тысяч точно человек. Поэтому это публичная история, поэтому нужно, мне кажется, и здесь подумать.
Ну, интернет вот в каких-то вещах, но они где-то, я говорю, что с точки зрения оскорбления друг друга, они там грань перешли 100 раз. Но с точки зрения, вот я говорю, уголовного кодекса, на мой взгляд...
Мы обсуждаем административный.
Они эту грань перешли.
Административный, не уголовный. Спасибо за ваше мнение. Я напомню, что у нас идет голосование. Надо ли наказывать за хамство и оскорбление в интернете? 134-21-35, да, конечно, надо, поскольку давно пора этим вопросом заняться плотнее. И 134-21-36, нет, не надо. Интернет — это территория свободы, свободного слова. И ни в коем случае не надо в эту часть жизни вмешиваться. Прошу голосовать, пока не очень много мнений по этому вопросу высказано в голосовании. Вот. Ну, мне кажется, я могу предположить, какие будут итоги. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Александр Николаевич, вот я не знаю. Мы в 18 году осенью с дочерью пришли к чиновнице Минкульт. Нам нужно было купить 40 билетов в Большой театр для детей слабовидящих, другим шарам слепых из детского дома. Ну, там 5 билетов для сопровождающих, остальные для детей. Просто меньше сопровождающих не получается. Просили продать эти билеты. Продать. У нас были деньги на эти билеты, и не маленькие деньги. Где-то около 4,5 тысячи рублей на каждый билет. Вот она на нас смотрит. Просто с такое количество билетов нельзя купить в частном порядке. И Урин не мог дать разрешение на покупку такого количества билетов. Там раньше был мужик абсолютно нормальный, адекватный. То есть мы не первый раз с этим приходим. Вот она на нас смотрит и говорит, а чего, говорит, вы их ведете в Большой театр, такие деньги платите, отведите их в любой дом культуры, скажите, что это Большой театр, они же все равно ничего не видят. Вот это как, это оскорбление?
Ну, в данном случае, я думаю, что если это оскорбляет вас лично, да, то это можно рассматривать как личное оскорбление, сказанное лично вам. И у этого должны быть последствия. Вот когда мы говорим...
А у этого были последствия. Вот надо отдать должное нашей дочери. Ревека дошла до Мединского. Но дама это больше не работает в Минкульте. Потому что так невозможно относиться к людям. Она оскорбила не нас, она оскорбила детишек маленьких. Они не виноваты в том, что они такие слепые, что они живут в детском доме. Им тоже хочется пойти в Большой театр.
Ну, вот я считаю, что...
Это была прекрасная экскурсовод, которая провела экскурсию, ни разу не сказав, посмотрите, поглядите или вы видите. Ни разу этого не сказал.
Ну, я считаю, что за такое совершенно точно должны быть последствия. Это как раз контекст вот этого обсуждаемого законопроекта. А если шире подойти, что скажете про хамство в интернете? Нужно развивать эту тему, да? Развивать правоприменительную практику, вносить?
Мне кажется, нужно.
А как же цензура, свобода слова, вот эти все прекрасные...
Александр Николаевич, понимаете, свобода слова, она хороша до определенного момента. И цензура тоже нужна. Если меня обзовут старой драной козой, я не обижусь. Во-первых, не молодая, коза неплохое животное. Драная, ну пусть драная, хрен с ним. Но если обзывают кого-то человека действительно почтенного, приличного, нормального, даже если о нем говорят в третьем лице, неважно, о президенте или о ком-то, вот сколько раз я слышала, президент у нас военный преступник. И ничего. А почему, собственно, Путин военный преступник?
Ну, это же понятная глупость. Вы же понимаете, что люди пытаются, ну, все возможные негативные вещи какие-то поднять для того, чтобы вот свою значимость за счет такого уязвления репутационного, да, вы знаете, например, вот в тех же самых, спасибо за ваше мнение, часто бывает суды за репутационный ущерб, когда вот неаккуратное там заявление подобного характера, люди получают многомиллионные иски в долларах потом, да, вот это на Западе частая история. У нас к этому относятся легкомысленно, возможно, потому что вот такой правоприменительной практики нет. У нас в студии эксперт по подобным вопросам, это Роман Георгиевич Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Роман Георгиевич, надо наказывать за хамство?
Обязательно. Причем всех.
И чиновников, и всех.
Да? Мне понравилась идея с прогрессивным наказанием, прогрессивная шкала. Шкала, да. Да. И смотри, если продолжать, собственно, вот эту вот мысль, да, то получается, что если, как там, если полковник, значит, ему 5 лет.
В 5
если
раз больше, да.
Капитан, значит, там 4. Если, не дай бог, генерал, значит, 10. И если министр расстрелять...
Маршал, да, пожизненно.
Расстрелять, да. А если, не дай бог, еще и вице какой-нибудь премьер, то тогда я уже даже не знаю. Тогда уже надо просто, наверное, привязывать там за руки, за ноги к танкам и разрывать на части.
Можно как в Штатах, там, 150, 200 лет и так далее.
Ну, а если серьезно, то мне кажется, что... Ну, а что, плохая инициатива? Хорошая инициатива. Ну, вот у нас что ни день, на самом деле, то заявление от каких-нибудь там всяких товарищей, и в основном почему-то дамочки. Вот обратили внимание на это? Ну, вот дамочки, да, которые могут там нам давать советы, скулить нам, не скулить. Ну, раньше денег не раздавали, да, как-то там детей там воспитывали, кормили, рожали, и никто не скулил. А сейчас, мол, типа все занимаются тем, что ноют и скулят.
Ну, да. Такая история вспоминается сразу про макарошки, государство и... не просило вас рожать, это да, же целый комплекс.
Совершенно верно, да, и почему-то все время дамочки. Вот интересно, почему? Может быть, потому что они не понимают, что есть две большие разницы, когда ты, допустим, просто высказываешь там свою точку зрения, это раз, а когда ты находишься на позиции там заместителя какого-нибудь губернатора, помощник губернатора, начальник управления в каком-то...
Губернатора, кстати говоря.
Да-да-да.
Тоже же был эпизод.
Да, да, и это тоже было, да. То это уже совсем немножко по-другому. Ты можешь про это рассказать мужу на кухне, но когда ты публичный человек, и ты понимаешь, что каждое твое движение, каждое твое слово находится под микроскопом, ну, включай мозги, называется, если человек не в состоянии контролировать собственные эмоции...
Он не на месте, он не на месте
находится. Совершенно верно, вот и все. Спасибо. Но я вернусь после новостей.
Да, продолжим эту тему обсуждать не только в применении чиновников, но и обычного бытового хамства. Я вот в интернете хочу тоже об этом с вами поговорить. После выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии, сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 12 мая, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асов. Обсуждаем с вами такую широкую достаточно тему, как оскорбления и последствия за них. У нас идет голосование. Я напомню, что мы высказываемся на тему, надо ли наказывать за оскорбление в интернете. Надо ли это трактовать как публичное оскорбление в форме унижения чести и достоинства другого лица в неприличной форме. Или иной форме унизительной, оскорбляющей общественную нравственность. Соответственно, если вы считаете, что да, надо наказывать за высказывание в интернете рублем, по статье КАП, то это 134.21.35. Если вы считаете, что в интернете нужно оставить место для того, чтобы поливать друг друга грязью и помоями, и делать это безнаказанно, как это происходит во многом и сейчас, 134.21.36 — это вот ваш номер телефона для выражения вашего мнения. В продолжении темы с чиновниками и прочими людьми, находящимися на важной работе, я вот хочу напомнить, что есть такая фигура речи и фигура права тоже, да, при исполнении должностных обязанностей. Помните, да вы что, я же при исполнении. То есть очевидно, что это дает дополнительные полномочия человека. Ну, а, соответственно, если он при исполнении своих должностных обязанностей, то, мне кажется, этих обязанностей может быть и побольше. И в том числе последствий за хамское отношение к людям, за хамское поведение должно быть тоже больше. Поэтому и штрафы, и дисквалификации, и внесение в реестр дисквалифицированных лиц, все это, на мой взгляд, вполне разумно. И то, что этот же законопроект дополняется более широкой трактовкой, соответственно, обычного хамства, да, поскольку интернет все-таки это место публичное, там вот эти слова «излияние» негативного характера читают всегда много людей, участвуют в перепалках, да, сотнями. Вот в комментариях бывает, зайдешь вот на в том же самом Фейсбуке, да, там люди, особенно идеологически заряженные, обмениваются, ну уж такой площадной бранью, которой, собственно, и на площади ты уже не услышишь. Ну, в интернете люди разных полов, разных возрастов дают себе, что называется, полную свободу. И, конечно, это оскорбляет, конечно, это людей унижает. Это бывает, людей даже доводит до трагических поступков разного рода и в отношении других, и в отношении себя. Вот, учитывая, что интернет принес в нашу жизнь, да, новый формат общения, вообще должны быть там регламентированы эти правила, потому что мы с вами знаем, что слово-то может убить. Как это не кажется смешным, да, это факт. Есть множество уже эпизодов с этим связанных. Напомню, что у нас телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Обсуждаем хамство в интернете, обсуждаем хамство чиновников, делитесь историями. Ну и идет голосование по поводу необходимости ответственности за слова в интернете. 134-21-35, да, нужно наказывать. 134-21-36, нет, наказывать не нужно. Ни в коем случае, цензура и вот весь вот этот набор таких свободолюбивых, в кавычках, аргументов, оправдывающих речевую, филологическую, скажем так, разнузданность. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Здрасте.
Вы знаете что, конечно, без наказания чиновников, в первую очередь чиновников, никакого государства не будет. Это было испокон веков. Еще при Рюриках, при царях, при князьях. Кого первого на кол сажали? Чиновника, тюна. И кто там? А сборщика налогов. А извините, а про скрупей наоборот, они старались тянуть. Как ты слышишь, начальство? Тот ворует, и я ворую. Поэтому наказание чиновничества, это в первую очередь, во-первых, какая должна быть у нас политика, ну, моральная сторона? Не Россия для тебя, а ты для России. Не путай карман, извини меня, государственный и свой. Вот это самое страшное. А так государства не будет. Так же и Сталин вел себя, когда наказывал руководящие органы чиновников. Куда? Правильно? Их надо в первую очередь. А рабочих уже, извините, поощрять надо. Как он...
За хамство вы имеете в виду поощрять? А? За хамство поощрять? За ругань или за что?
Нет, ну рабочих, ну как? Извините, если ты воруешь начальника, я что буду делать? Вы извините, ну что
вы это... Вы хотите воровство поощрять? Я не очень понимаю вот связи логической.
Ну,
вы сказали, что этих нужно за это наказывать, а вот этих нужно за это поощрять. За что?
Нет, рабочий, кто работает, простой, это низовой персонал, а с руководства спрос...
А я думаю, что любой труд должен быть оплачен, а ударный труд любой должен быть вознагражден. Но мы немножко не об этом.
Ну поймите, кто нас ведет-то, понимаете, кто лидер? Алло.
Да, я слушаю вас.
Да, понимаете, в чем дело? Как-то государство будет строить, ну поймите, ну как, если все воровство, коррупция...
Мы говорим об оскорблениях, давайте все-таки ближе к теме. Я понимаю, что вас накипело, и вам нужно высказаться публично, да?
Ну это тоже, конечно...
Нет, давайте к теме все-таки.
Недопустимо оскорбление, я считаю, тоже, конечно. Вот ты же, как же, извините, начальство, лидер...
А если ты простой рабочий, ты можешь простого рабочего по матушке приложить в интернете?
Нет, зачем бы обзывать рабочего?
Должны быть за это последствия у другого простого рабочего.
Нет, не имеет права начальство оскорблять.
Да при чем здесь начальство? Ну, услышите меня, ладно, я понимаю вашу позицию. Давайте все-таки как-то более предметно по теме. Слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, меня зовут Игорь, мы говорим про оскорбление в интернете, верно?
И оскорбление в интернете, и дополнительная ответственность для чиновников за оскорбление людей при исполнении своих чиновничьих обязанностей.
Да, я хотел бы сказать, что я всецело поддерживаю такую инициативу, потому что, мне кажется, люди стали забывать, что такое, ну, как раньше говорили, отвечать за слова. Потому что вот эта вот виртуальная жизнь, она... Люди теряют связь с реальностью и иногда позволяют себе очень неправильные высказывания в адрес совершенно незнакомых или, может быть, знакомых людей. Вот.
А наоборот, еще, знаете, скрываются. Есть такое понятие, как травля, когда за условной анонимностью скрываются и приходят к человеку вот массово его травить. Писать ему всевозможные гадости в его аккаунты в социальных сетях намеренно. То есть не случайно, походя там, ну как-то там вспылил, да, вот такое тоже же бывает у людей, что вспылил и вот выругался, да. А когда намеренно, коллективно, с умыслом, да, приходит человека доводить. Такое же тоже бывает.
Да, конечно. И такой человек, который подвергается травле, он должен иметь инструмент, который позволит его от этой травли защитить. Вот. А что касается дополнительной ответственности чиновников за оскорбление простых граждан, я считаю, что это тоже оправдано, потому что чиновники позволяют себе порой очень нелицеприятные высказывания и, в принципе, хамское отношение к
людям.
К людям. Ты, когда приходишь к ним, не знаю, в МФЦ, куда угодно, ты, бывает, натыкаешься на такую стену непонимания и хамства, и чувствуешь себя изначально виноватым и просящим, ну, вместо того, чтобы чувствовать себя человеком, который пришел за государственной услугой, которая оплачена из налогов этого же человека.
Вы знаете, вот мой опыт МФЦ общения, я там, правда, не сказать, что много раз был, но бывал, да, мне нужно было оформлять ряд документов, и периодически такая нужда бывает у меня. Вот я ни разу не сталкивался с каким-либо негативным отношением. Я говорил о том, что я журналист, да, не пытался как-то воздействовать на них иначе. Я вот как обычный человек приходил и говорил, мне нужна там справка номер 16, что мне сделать? Мне терпеливо, как ребенку, объясняли. Александр, вам нужно сделать вот это. Ни разу хамства не было, правда.
Александр, там на моем опыте это было несколько раз в зависимости от сложности вопроса. То есть, когда вопрос рядовой, понятный и абсолютно не требующий каких-то дополнительных умственных затрат, там, да, все идет ровно. Но как только мы упираемся в какие-нибудь... не знаю, регистрации договоров с обременением в виде ипотеки, и там, ну, начинаются сложности, просто потому что люди, сидящие за обратной стороной стекла, чего-то не понимают, и у них включается автоматический такой режим...
Я понял, что вас тут много, я одна, вот это, да,
да,
все?
Да, да.
Я же вам сказал, приходите там... вытирать лапти перед входом, да, вот это все, я знаю, о чем вы говорите.
Да.
Спасибо за ваше мнение, звоните, будем обсуждать. Вот, кстати говоря, по поводу подобных отношений человека в окошке. Ведь мы же так или иначе в жизни каждый из нас с вами сталкивался с таким непосредственным хамством, да, и когда вот стоишь перед этой амбразурой с той стороны человека, от которого зависит определенное решение твоего вопроса, да, или помощь тебе, и ты сталкиваешься действительно с таким отношением, ну, или хамством, или на грани хамства. Все в такой ситуации бывали. Я вот столкнулся с достаточно забавным кадровым решением. Я общался с одним из владельцев ресторана достаточно давно, правда, это было еще, конечно же, в до вот эту коронавирусную, доковидную эпоху, и много лет назад, и мы обсуждали кадровые вопросы касательно качества работы людей различных. И он сказал, что я вот в бизнесе в этом 30 лет, ну, достаточно много, не помню точно, 25, может быть, 30, да, что тоже было достаточно давно. И он говорит, у меня простое правило во всех моих заведениях, очень простое, не брать людей с советским опытом. Вот если у человека есть уже опыт работы, то я его не беру. Вот не беру и все, это принцип. Я говорю, а почему так? У него же есть опыт, он наверняка хороший сотрудник, он уже все знает, всю работу, почему так? Он говорит, вот это хамство, оно как вирус. То есть человек должен приходить вообще из другой среды, новой. Никогда не сталкиваешься близко с этой историей. Иначе вот это, вас много, я одна, оно передается как вирус. И говорит, у меня были сотрудницы, 18-19 лет, молодые девушки. Кстати говоря, вот в продолжение темы, да, что почему-то женский пол, да, не церемонится чаще гораздо с таким негативным отношением, в отличие от мужского, который, наверное, вот ту самую какую-то неформальную ответственность за слова все-таки чувствует. Так вот, и он говорит, что вот, казалось бы, откуда ей это знать? Она не жила при Советском Союзе, она не жила там в те самые 90-е. Это человек, ну, новой эпохи, но вот все те самые фигуры речи, вот эти модели поведения по отношению, да, она как губка впитывает. Стоит одному человеку принести это в коллектив, через месяц все уже относятся к людям не как к своим гостям, да, вы знали, да, что в ресторанах персонал называет нас с вами, когда мы туда приходим, гостями, да, не клиентами, а именно гостями. Вот отношение не как к гостям, которые пришли в гости, да, с которыми надо по-человечески общаться, а именно вот как вот по этим таким канонам. Что вы встали, уберите ноги, подвиньтесь, вам же сказано там, не это. Вот, и определенная логика в его вот этих бизнес-решениях, кадровых решениях, на мой взгляд, была. Продолжаем с вами, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, спасибо, что взяли звонок. Хотел сказать, главное, я за наказание, но главное, чтобы это наказание работало в две стороны. Как в ту, так и в другую.
Что вы имеете в виду? Ранее...
Объясню. Ранее носил погоны, имел государственный классный чин. И могу вам сказать, никогда хамства ни у моих коллег не было. Очень многое шло от руководства. Руководство следило за соцсетями, за комментариями в соцсетях и прочее, прочее. Не дай бог, где-то кто-то попадет в конфликтную ситуацию. А сам же я лично слышал о том, что... Тот гражданин, который на меня сейчас ругается, он мой кормилец, он платит налоги. И неважно, то, что у меня зарплата 10 тысяч рублей, а я человек государственный, плачу со всей своей зарплаты эти налоги. Вот. А он скрывает свои доходы, платит только с минимальной суммы. И, поверьте мне, слышал достаточно многое, потому что могу, в принципе, озвучить, с кем работал, а очень многим не нравилось то, что я появлялся в их жизни, я и мои коллеги. Соответственно, потому что мы работали в службе судебных приставов, и вот бытует мнение, что сильно коррумпированная структура, все остальное...
Кровопийцы, конечно, приходят забирать последнее. Это я слышал много раз тоже.
Я всем объясняю, что наша служба раньше называлась позорники. Не потому, что мы были позорниками, потому что мы позорили тех, кто был должен. И у нас был случай, когда один депутат, он был должником по алиментам, и вот он нам рассказывал о том, кто мы такие, кто...
Что он с вами сделает, как он вас всех уволит, да, как он сейчас вызовет вашего начальника, и как вы на коленях будете у него умолять. Нет. Да-да-да.
Можете поверить мне, мы у него отобрали и машину, и все счета арестовали, и его бывшая супруга была рада, что служба сработала так, как надо. Если хотя бы в этом мы помогли ей, то я очень рад, что я отработал это время не зря. Я пошел туда после получения высшего образования, я очень колоссальный опыт там получил, очень много этого видел. Уже уволился оттуда, да, потому что пошел выше, работать уже, правда, в частную структуру, но набрался колоссальный опыт, поверьте мне, опыт в плане ругания я тоже там набрался. Ругались очень много. Но спасибо моему руководству, который говорил, никогда ни с кем не конфликтовать, не позорить себя, погоны и государство. Потому что
ну, возвращаясь к теме, вы хотите, чтобы у граждан было тоже понимание ответственности по поводу последствий за хамство?
Безусловно, безусловно. Конечно, в рядах всех служб есть люди, которые не понимают, какая на них возложена ответственность, да, и то, что государство доверяет, делегируя полномочия. Соответственно, чтобы и на чиновников, и на госслужащих была эта ответственность, но точно так же и на гражданах, потому что граждане очень часто перегибают палку, и зачастую это бывает именно в интернете, где пишут различные комментарии, ну, ко всем обстоятельствам, неважно, видео ли это, либо отдельные созданные посты, где поливают грязью всех. Нельзя всех под одну гребенку, ни граждан, ни чиновников.
Спасибо за ваше мнение. Я считаю, что вообще никого оскорблять нельзя, тем более вот такими изощренными методами. Вы знаете, чем это кончается? Есть такой феномен, вот, есть такой феномен, как дети, причем дети малолетние, ведут себя в видеоиграх. это обсуждаемый международный прям феномен, как группы детей ругаются с другими. Там и специальный нецензурный сленг, да? И вот дети там делают то, что никогда бы себе не позволили, не то что при родителях, а в обычной жизни. Поскольку там сталкиваются люди разных возрастов, и вас обматерить так, как вы не слышали, может школьник, там, третьеклассник. Да? И вот это тоже такая зона бесконтрольная, зона, где за слова нет последствий. Я считаю, что если хоть какие-то нормы будут введены, и нецензурная брань уйдет из речи детей в том числе.
Но я соглашусь с с последним позвонившим к нам в эфир. Все четко было сказано, на самом деле. Если мы предъявляем кому-то требования, чиновнику, не к чиновнику, да, то и самим нужно следовать определенным правилам. Мне кажется, вот так это и должно быть. Потому что если ты, конечно, тебе не нравится, что тебя кто-то оскорбил, ну и сам тогда держи себя в руках. Но очень часто у нас же игра в одни ворота.
Конечно. Тебе за это деньги платят, поэтому выслушай все, что я про тебя думаю. Это вот такая позиция очень распространенная.
Да, и причем это вот действительно, это бич на самом деле вот всего этого интернет-пространства, потому что совершенно справедливо было сейчас сказано, что есть же такая иллюзия безнаказанности, да. Тут любой человек, который вот раз садится там к компьютеру, он думает, я сейчас вот напишу этому ведущему, он где-то там сидит на радио, а где-то там в какой-то студии, ну, наверное, там, я не знаю, живет просто там в сказке, по большому счету, да?
Я сейчас вот его приземлю, поставлю его на место.
Я ему скажу все, что я думаю по поводу, значит, него самого там и всей его радиостанции. Это я условно, да, ты понимаешь?
Почему условно? Он, безусловно, это есть вот примеры то, что, живые. Да,
это то, с чем мы сталкиваемся практически каждый эфир. И мне за это ничего не будет. Ну, что они мне там сделают? Ну, да, действительно, так и получается. Конечно, можно там взять, оскорбить, да, но еще раз я возвращаюсь вот к той мысли, которую, о чем я говорил до ухода нашего на новости. Мы же не реагируем. Не реагируем. Хотя, я знаю, допустим, мне ведущие там наши говорят все время, что, Роман Георгиевич, давайте, может быть, мы что-нибудь такое придумаем, чтобы нам не портили настроение перед эфиром. Приезжает ведущий, допустим, там в прекрасном настроении, готов пообщаться с людьми, и начинают вот писать всякие гадости. Именно гадости начинают писать девушки, и ни секундочку не тормозят.
Мне понравилось. Хамка с лающим голосом одной из таких вот была.
Ну да, ну вот все, что мы можем сделать, взять и заблокировать. Я, например, пошел по этому пути, потому что мне не нужно, чтобы мои ведущие выходили в эфир с испорченным настроением. И вот это вот несправедливость, потому что игра в одни ворота. А если мужчина, там же другая история. Они могут тебя оскорбить, при этом в мирное время, как говорится, встретившись с тобой один на один, никогда в жизни себе этого не позволили бы. Потому что может же там и обратка каким-то образом прилететь. Но вот эта вот иллюзия того, что можно всегда написать, как говорится, один из недостатков вот этого вот интернет-пространства и вот этой вот современной коммуникации, которую мы с вами получили. Но еще раз, если мы кому-то предъявляем требования, если мы действительно хотим, чтобы нам не хамили, ну тогда, собственно, давайте и сами держать себя в руках, правильно?
Ну я вот поэтому считаю, что справедливый, безусловно, законопроект, вот даже если будет вероятность применения, то есть даже если не просто каждого, да, будут ловить за язык, да, предъявлять ему эти буквы, смотрите, вы написали в апреле месяце, вы написали вот это, мы вас уже, на вас уже облаву устроили. Даже если не будет постоянное наказание, но будет его вероятность, будет понимание, что человек, которого это заденет, вот может кого-то не заденет, меня не задевает, например, а кого-то, для кого-то это действительно несет реальный психологический, моральный ущерб, он возьмет и обратится, и у этого будут быстрые, понятные, четкие последствия. Два раза заплатил по 10 тысяч, уже неприятно. 20 раз заплатил, ну, совсем неприятно. 30 раз уже придется за кредитом, а тогда наш слушатель придет уже смотреть, что есть, чтобы...
Хотелось бы, чтобы эта инициатива действительно еще и заработала, потому что у нас очень много правильных законов, но они не работают. Вот, казалось бы, можно взять и опубликовать там в социальных сетях там всякие гадости там про любого там человека. Причем, ну, обычно же публикуют про кого? Про людей известных, медийных и так далее, да? А потом этот человек, он готов пойти в суд, и некоторые даже идут в суд, за клевету, за оскорбление, подают иски. Но это же ни к чему не приводит. Ну, потому что,
потому у нас что размытые формулировки. Почему они вот эту статью-то правят?
Совершенно верно. Вот эти вот все лазейки, и в итоге получаем вердикт суда, что а вот нужно, например, невозможно оказалось доказать, что человек, который что-то там писал, что он действительно, действительно не знал, как на самом деле обстоят дела. Господи, боже мой. Ну как это можно, в принципе, знать заранее? Человек, если написал, значит написал, но он в любой момент может сказать, ой, вы знаете, а я не знал. И все. И на этом все закончилось. И таких случаев просто вагон и маленькая тележка.
Ну, тут вопрос в отношении, конечно. Вы знаете, вот сразу будут разбираться. Просим написать список слов, которые не являются оскорблением.
Ой, вот это вот, вот я сразу, да. Вот это на самом деле, да, это демагогия. Просто,
конечно.
Просто банальная, примитивная демагогия. Это мне напоминает всегда, знаешь что? Я когда вот слышу, вот давайте составим список. Это мне напоминает следующее. Я помню, когда еще только-только начинали обсуждать саму тему введения гипотетического введения налога на роскошь. И казалось бы, ну, все прекрасно понимают, что такое роскошь, да? Но я вот никогда не забуду, значит, был круглый стол в доме Пашкова. Значит, собрали огромное количество людей, причем там были и руководители думских фракций, и ведущие представители экспертного
целевая
сообщества.
Целевая аудитория,
короче. Много разных
люди,
людей.
Люди, которые точно знают, что такое роскошь.
Я выступил, я говорю, слушайте, скажите, пожалуйста, а что мы с вами, в принципе, обсуждаем? Ну, если есть роскошь, значит, она есть. Если роскоши нет, значит, ее нет. Это же, по-моему, очевидная история. Господи, и что тут началось? А вот это вот можно считать роскошью или нельзя считать роскошью? А вот это вот там, да, я не знаю, самолет там можно, собственно, считать роскошью или нельзя? Какой-то там реактивный самолет там весь в коже, там, я не знаю, в золотых каких-то там приборах там и так далее. И выясняется, что даже здравая совершенно история, потом так замылили просто вот это вот все дело, что все это дело ушло в песок по большому счету. Хотя казалось, что это элементарная штука.
Ну, всегда говорят, что вот, например, есть автомобиль за там, 10 миллионов рублей, но это автомобиль, он не, это не роскошь, он просто такой специальный.
Ну да. По поводу автомобиля, у меня был целый пакет, на самом деле. Я так серьезно подошел к этому вопросу, раз уж меня привлекли тогда, да, вот к этому обсуждению такому общегосударственному, да, я достаточно серьезно к этому подошел. И я в том числе и по поводу автомобилей. Там у меня были совершенно, критерии, как говорится, да? Критерии, да, абсолютно четкие. И по поводу бриллиантов, изумрудов и там всех остальных там драгоценных камней. И по поводу предметов искусства. Я предлагал, например, там, ну, ребята, это хорошо, что кто-то купил, допустим, яйца Фаберже, а тогда это только случилось, да, когда Виксельберг там купил яйца Фаберже, я сказал, это здорово, но посмотрите, какая штука, если он держит, допустим, эти яйца у себя дома, и на сон грядущий так периодически заходит в хранилище в какой-нибудь, смотрит на эти яйца Фаберже, ему сразу становится хорошо, так, значит, на душе, да, и он спокойно засыпает. Это одна история, значит, надо обкладывать там бешеным налогом. Но если он что-то купил, в музей, привез, да? И это все отдано на то есть экспонируется, то есть любой человек может прийти посмотреть, вот здесь уже возможны преференции.
Продолжим обсуждать после выпуска новостей. Оставайтесь на линии новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20.36 в Москве, 12 мая, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. У нас в студии главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Роман, кстати, вот пишет слушатель наш Сергей. Говорит, спасибо Роману за его неравнодушие к мусору в Красногорске. Просил передать.
Да, да, Сергей, да, спасибо за то, что похвалили, называется. Слушайте, ну, начну с самого главного тогда. Мы завтра в дневном канале мы будем обсуждать эту тему. Это, знаете, у меня просто нет слов, вот честное слово. Но контролирую себя, замечаете? Контролирую себя, никого не оскорбляю. Но слов просто нет. Я проехал, ну, сколько, ну, несколько километров на велосипеде по лесу. У меня была информация, что что-то не то у нас происходит с лесами. А я сел на велосипед и поехал. вчера. Вчера это было, да, по-моему, вчера. Поехал. То, что я увидел, у меня не укладывается в голове. Вот прям так и хочется, знаете, вот хочется взять за руку там человека, который возглавляет там какое-нибудь министерство в Московской области по экологии и природопользованию. Человека, который возглавляет там комитет по лесу, да, лесному хозяйству, и привезти на место. У меня вот так вот здесь вот в телефоне, ну, фотографий, наверное, 20. 20 фотографий. Как это выглядит? Лес, и вдруг ты видишь вот эти вот бешеные совершенно кучи со строительным мусором. Ну, сердце крови обливается. Это же
именно строительный, не бытовой.
Да? Не-не-не, строительный мусор. Бытовой это другая история, да, это уже люди сами, которым,
к вопросу о хамстве,
ну, таком, которым да. Лень, да, которым лень, там, я не знаю, довести этот мусор до мусорного контейнера на какую-нибудь помойку и выбросить. Гораздо легче там раз занести в лес, да, и раз и в лес. Или же вот все занимаются там обрезкой деревьев, да, вот приводят собственные там участки в порядок в районе садовых товариществ. А потом вот эти вот обрезанные там ветки все раз и в лес, в свой же собственный лес, который вот через дорогу от их собственной дачи. Это же сплошь и рядом, я в этом уверен. Я много лет просто был членом общественной палаты Московской области. Я знаю это, вот эти все вопросы просто от и до, по большому счету. Я понимаю, откуда растут ноги там этой проблемы, там вся эта история там с мусорными полигонами, с так и не появившимися заводами по переработке мусора. Это я все знаю. И с чего все начиналось, я помню, этот кучинский злополучный там полигон в районе Балашихи, и когда люди на прямой линии с президентом опять, они вот так вот стояли и говорили, мы невозможно здесь жить, потому что все воняет. Ну, воняет. А почему воняет? А потому что нарушены технологии, потому что раньше можно было привезти эти отходы, но необходимо было засыпать определенным там слоем земли. Определенной высоты. А сейчас так раз привозили и так чуть-чуть для вида раз эту землю, но зато больше мусора помещается, да? И когда люди задают этот вопрос президенту, президент послушал, а потом говорит, я все понял там с мусорными полигонами. Это как бы известная такая, да, проблема. Но полигоны это наследие еще, как говорится, прошлых времен. Здесь все понятно. А кто дал разрешение на строительство вот этих домов, которые за вами? Это же совершенно свежие дома. А разрешение на строительство этих домов в двух шагах от полигона дал глава администрации. А потом этого главу администрации сняли с Балашихи. И какое-то время, значит, он где-то там этот самый, но через некоторое время его назначили на должность главы администрации Пушкина. А потом так случилось, не знаю почему, но пришли, значит, этот самый сотрудники ФСБ и его арестовали. А на Балашиху назначили другого человека по фамилии Юров, да, и его сняли. Почему-то там тоже какие-то коррупционные или некоррупционные
как
дела.
Как в анекдоте, да. Место проклятое,
слушайте,
помните?
Может быть, я не знаю. Но проблема, она тогда вот еще, как говорится, стояла в полный рост. Потом жаловались люди там Балашихи железнодорожного о том, что дышать невозможно совершенно. Было принято решение нанять там какую-то компанию, которая пробурила там эти скважины, чтобы все эти газы выходили, то ли голландская компания, то ли еще какая-то. Я много раз туда ездил. Потом все-таки закрыли там этот полигон, потом начались скандалы вокруг Волоколамского полигона, Солнечногорск, это я все понимаю. Но отсутствие или там уменьшение количества этих полигонов вовсе не означает, что мы должны превратить Московскую область в один сплошной полигон, а ровно так это и выглядит. Ну, строительный мусор, слушайте, ну невозможно, это 10 километров от здания правительства Московской области. Мы завтра будем говорить в эфире нашей радиостанции с человеком, который возглавляет комитет лесного хозяйства Московской области. Спасибо ему за то, что он завтра придет к нам в эфир. И, может быть, он нам объяснит, в чем там, как говорится, проблема и засада, почему мы не можем решить этот вопрос. Я уже несколько раз лично сам ловил эти грузовики, которые вываливают этот мусор прямо вот обочина дороги. Они съезжают с трассы, так раз, никого нет, ночью обычно это происходит, хопс, и вывалили. Фотографируешь номер, отправляешь, ну, как говорится, проблем уже так не решить, но этого накажут, ну, хорошо, следующие появятся. Потому что полигонов не хватает для того, чтобы туда завести мусор, это стоит больше денег теперь. И они, естественно, экономят там все вот эти вот товарищи, которые владеют мусорными контейнерами. Мы же знаем вот эти вот контейнеры металлические, на них всегда номер телефона, да? Сколько стоит этот контейнер? Допустим, там человек делает ремонт, вызывает его, ну, в районе 8 тысяч рублей.
Ну, вот пишет наш слушатель, 9800.
Да-да-да, 8-9, ну, это, как говорится, в зависимости от, да. А, и они не везут на полигон, потому что там тоже нужно платить деньги для того, чтобы иметь возможность вывалить этот мусор. Нет, они просто в лес. Но, ребята, они-то в лес. Ну почему вы разрешаете, почему жесточайшим образом не наказываете? Это в двух шагах от здания правительства Московской области. А, уже отреагировали, да, мы же в телеграм-канале об этом написали, на сайте нашей радиостанции, в новостях мы об этом рассказали. Я фотографии сбросил, все это есть. Выехали на точку представители правительства Московской области, действительно убедились, что эти мусорные кучи есть, и что это я не придумал.
Не фантом.
Да-да-да-да-да. А, они есть. Но самое интересное, вот они, я сфотографировал, допустим, в районе Ильинского шоссе, в районе Петрово-Дальнего, буквально на подъезде к Петрово-Дальнему. Петрово-Дальнее, ну, слушайте, вот здесь Петрово-Дальняя деревня, Москва-река, а на той стороне резиденция нашего президента. Ну, никто ничего вообще не вздрагивает, понимаете, сбрасывают где хотят, и никто за это не наказывает. Почему? У меня вопрос. Мне люди пишут на Фейсбуке, там люди пишут в Твиттере, что повсеместно по всей Московской области это так. Слушайте, ну невозможно, мы так без леса останемся. Я, конечно, понимаю, что можно вот так вот, как говорится, наплевать на собственный лес, а потом переехать в какой-нибудь там, я не знаю, лес где-нибудь там в каких-нибудь заграницах. Это все здорово. Может быть, так вот рассуждают люди, которые должны следить за нашим лесом? Может быть. Но... Опять же, понимаете, это вот с одной стороны. Но с другой стороны, и мы сами, на секундочку, вот те же самые обрезанные деревья, вот эти вот бесконечные пакеты целлофановые с отходами, которые тоже валяются в лесах. Ну, валяются же, валяются.
Ну, разные есть отношения, конечно. То, что вы говорите, безусловно, имеет определенный характер, схожий с массовым. Я вот много со своей женой спорил, в каком смысле, да? Как только появились вот эти отдельные такие бочки, не бочки, корзины такие железные по городу, да, для пластика, она стала параноидально туда этот пластик складывать. Угу. Я говорю, да вроде как это просто людей еще приучают, нет системы переработки. Но посмотри, там вообще навалено черт знает что. Она говорит, это меня не волнует. Вот я считаю, что должно быть так. И она, Саша, откручивает эти, да, крышки, и, да, вот это же много лет продолжается.
Молодец, да. Она просто молодец. Но я очень часто слышал о том, что, ну, наших людей действительно нужно к этому приучить, да. А вот там где-то за границей, там в Европе, в той же самой, люди другие, они дисциплинированные.
Не, там штрафы другие. Да,
ну, конечно. Слушай, люди абсолютно везде одинаковые. Одинаковые люди. Но они знают, что если вдруг какой-нибудь немецкий... товарищ.
Или польский, в Польше
или,
тоже
или
самое.
Или итальянский, или еще какой-нибудь испанский. Вот он подходит, допустим, к этим мусорным контейнерам, и что-то не туда, не в тот контейнер выбросит. Любой, кто там живет, прошел мимо, или бабушка, которая увидела это...
Камера стоит. Да. Камера сейчас. Конечно, сейчас уже, да, камера, да, давно.
Но даже если без камер, да, хорошо. А то, что камеры наведены, это 100%. Я уже фотографировал это даже, как говорится, в Италии, по-моему, в этот самое, в Венеция Местре. Маленький вот этот вот, как говорится, городишко, да, и везде, где стоят вот эти вот мусорные контейнеры для стекла, для пластика, еще для чего-то, везде камера наведена. И все это, значит, место сбора одно на один квартал. И везде стоят камеры. Но даже если нет камер, обязательно кто-нибудь увидит, расскажет, позвонит в полицию, бешеный штраф. Вот так вот люди стали дисциплинированными. Но меня удивляет другое. Вот дом, вот дача, допустим, Александра Асафова. Вот она дача. Вдоль дороги, такой внутренней дороги Садового товарищества. Вот через дорогу Александр Асафов будет выбрасывать пакеты с мусором или же обрезки этих деревьев?
Нет, не будет.
Не будет? А у нас просто армия людей, которые это делают. Армия людей, которые... Вот чем руководствуются эти люди? Вот что у них в головах? Мне вот это вот всегда было очень интересно.
Я пытался общаться на эти темы, но отговорка всегда стандартная. Я тоже ловил, да, и КамАЗы я эти ловил с мусором в лесу, и людей конкретно. Я говорю, ну вот что ты делаешь? Он говорит, ну я же один раз. Это одна отговорка. Вторая отговорка. Тут все равно валяется. Ну что, от моего пакета тут станет больше?
Ну да, ну да.
Вот это стандартные такие модели. Ну, в любом случае, это сразу встречает такую ответную реакцию. Я, кстати, напомню, что у нас идет голосование. Ну, наверное, нужно его уже заканчивать. По поводу допустимости или недопустимости наказания за оскорбление и ругань через интернет. Интернет хотят приравнять эти высказывания к публичным. Вот статистика такая. Спасибо всем, кто голосовал. 39% считают, что наказывать нужно.
А 61% считают, что нет.
58%. Еще 4% промахнулись телефоном. Был два варианта ответа. Да. 58% считают, что нет. Территория свободы, никакой цензуры.
Что такое территория свободы, я не понял.
Я в ироничном смысле
говорю. Я понимаю. Но они, наверное, точно так же рассуждают. Что за территория свободы? Интернет, на самом деле, это уже просто данность нашей с вами жизни. На секундочку. И благодаря этому самому интернету у нас дети, помните, да, самоубийствами занимались? Занимались. Голубой какой-то кит или что
киты,
это?
Киты, да. Киты были.
Администраторы там ловили.
Дегенерата которые... поймали, да?
Да, этого. Поймали, да. Это что, свобода? Это не свобода, это что-то другое. Средства массовой информации? Может быть. Споры же идут давно. Надо ли приравнять, допустим, там, к средствам массовой информации там определенные, допустим, какие-то там интернет-площадки?
Блогер на 2000 подписчиков, да, по-моему, определяли.
Да. Ну, там много там всевозможных вариантов обсуждалось. Это... Но мне кажется, что человек должен понимать, что это публичное пространство, на самом деле, это никакая не территория свободы.
Ну, в данном случае территория свободы, конечно, неправильное слово, территория безнаказанности. Люди считают, а вот это, что должно быть место, где можно безнаказанно обхамить, да, оскорбить любого человека. Будь он человек известный или неизвестный.
И чувствовать себя, и почувствовать себя героем.
Никакой ответственности.
И почувствовать героя. Ну можно страшно. Там, я не знаю, взять, оскорбить. Ну, кого? Давай там оскорбим, там, я не знаю, Асафова. Пресс-секретаря президента, а то и самого президента. И таким образом, значит, хотят показать какие-то.
Ну, крутые. Вот смотрите, ну, вот мнение. Интернет наш гайд-парк. Я вас уверяю, в гайд-парке, если вы будете это позволять, вы быстро поедете знакомиться с полицейскими это чуть человек, ближе, чем это стоит.
Человек, который не знает, как все это работает, да.
Ну, вообще, я в этом вижу детскую эмоцию. Помните, была такая распространенная у детей забава позвонить в дверь, когда еще в подъездах не было никаких домофонов, и убежать. Вот это... Похожая ситуация. Я вот позвонил, нагадил, да, на коврик нагадил, и убежал, и меня не поймали. И счастье-то какое, да? Пришел к известному телеведущему. Ему написал свое мнение. Пришел к губернатору, и ему там в Инстаграме приложил, всем приложил. Одного Кадырова только испугался, потому что последствия могут быть, соответственно, иные. Я, конечно, иронизирую по поводу...
Да нет, там тоже пишут всякие гадости. Другое дело, что люди, которые систематически этим занимаются, у них, их же, это же какие-то странные там аккаунты и все остальное. Там, если это какая-то страничка в каких-нибудь социальных сетях, то обязательно с какой-нибудь, там, я не знаю, аватаркой и Иван Иванович, понимаешь, подписанная, да. Ну, это трусливые люди, которые...
Не, есть люди на работе, то есть это отдельная еще история.
Ну, а эти, да, это понятно, да.
Вот, но в любом случае, я считаю, что то, что депутаты Государственной Думы эту тему поднимают, и они понимают, что это будет применяться к ним, поэтому, мне кажется, тема здравая, и стоит на эту тему и рассуждать, и говорить. Хотя, конечно, вот, смотрите, да, уже тут в смс-сообщениях спрашивают, а вот это, вот, например, слово «подлец», вот, и это значит, оскорбление все, или нет?
Значит, началось,
а редиска,
да.
Это,
ну, понятно, да. И потом все это заканчивается бесконечными экспертизами. Русский язык, значит, институт русского языка, они дают свое заключение. Значит, другой какой-нибудь институт дает там свое заключение, третий институт дает свое заключение, хотя, в принципе, человека оскорбили.
Всем понятно,
и любой это. Нормальный человек понимает, что его оскорбили. Но вот начинается вот это вот да, туда-сюда, юлят. И поэтому у нас даже существующие статьи очень часто не работают.
Нет, существующие-то очень плохо работают. Я смотрел правоприменительную практику. Фактически человека невозможно как-то за это наказать. Всегда есть отговорки. Я не знал, это не я. Я вот не это имел в виду. Вот это мне очень нравится. Я не это имел в виду.
Мое оценочное суждение.
Да, оценочное суждение, опять же. Кстати, это почти стало такой универсальной формулировкой.
Конечно. Ну, конечно.
Оценочное вот суждение — это не личное мнение. Чистая, я так не считаю, я так оцениваю.
Чистая лазейка, да, и ею все активно пользуются.
Тем не менее, мне кажется, что вот эта новая форма общения, а интернет — это новая среда общения, которой не было раньше, да? И поэтому старые категории, что, ну, вот там во дворе, допустим, за окна в окно поругались, ну, какие последствия? Ну, в морду кто-то кому-то дал, подумаешь, дело. А сейчас у этого, ну, новые последствия. Вот я напомню, меня всегда восхищает. Всегда впереди, мы сейчас про перегибы хочу сказать, впереди планеты всей люди, которые себя изначально считают пораженными в правах. Это различные меньшинства на Западе. Вот они дошли до того, я имею в виду феминистки, там, третьей волны и так далее, что они уже в суд подают, не помню точно, как это называется, но, в общем, абьюз в мыслях. То есть, условно, два человека, это мужчина и женщина,
прекрасно.
Идут друг по улице, да, навстречу друг другу, и вдруг женщина... Или, наоборот, мужчина переходит на другую сторону, ну, из какого-то страха. Вот второй человек подает в суд, потому что она в голове сочла, что он насильник. Она внутри головы его обвинила, а значит, это его оскорбило, и значит, за это должны быть последствия.
Обвинила, уже и, собственно, осудила, и даже, наверное, расстреляла. Ну, нет предела сумасшествия, да.
Ну, вот для них это реальность, причем реальность правовая, есть суды, да, и выносятся решения по этому вопросу, и они достаточно последовательны в продвижении этой идеи.
Ну, слава богу, до нас это не докатилось еще.
Вопрос времени, к сожалению. К сожалению, мы с этим столкнемся.
Это ужасно все, да.
Но я считаю, что, безусловно, эту тему стоит обсуждать, безусловно, стоит искать разумные рамки, и, возвращаясь к началу этой темы вообще, чиновникам, несмотря на равенство перед основным законом, я думаю, что это должно быть применимо, должны быть для них иная ответственность, поскольку нобелес облич, как известно, положение обязывает, и оно должно их, безусловно, обязывать. Я напомню, что раньше чиновники носили мундиры. Вот у них была форма, те самые мундиры, и понятие «честь мундира», оно было к ним вполне применимо. Жалко, что сейчас это несколько забылось. Но, возможно, с этим законопроектом это будет актуализовано. Вот такая тема, конечно, она непростая. Всегда сразу начинается. Ну, опять у людей хотят отнять слова. Опять людям хотят их наступить на горло, их прекрасной, справедливой, честной песни. Люди, может быть, излишне эмоциональны, но, типа, нужно им позволить это простить. Ну, что такого, да, вот погорячился. Но я вижу, как это погорячился превращается в системный инструмент уничтожения, внимание, любого другого мнения, с которым носители вот этого инструмента, причем это бывает групповая история очень часто, не согласны. Потому что спорить с человеком — это тяжело, это же надо аргументы придумывать. А вот обозвать, нахамить и сделать это еще многократно, интернет позволяет это делать, вот, мультипликативно.
Ну и потом, если сам человек, допустим, не готов считать, что, ну, господи, ну, давайте простим там какого-нибудь чиновника, ну, погорячился, ну, бывает же в сердцах там что-то такое сказано, ну, может быть, у него какие-то там еще там события не очень хорошие в жизни происходят, поэтому человек на взводе был, да, и тут под горячую руку или под плохое настроение кто-то подвернулся, да, и поэтому чиновник оскорбил. Нет, здесь это все не играет. То есть, если оскорбил, все возмущаются и все там сняли уже 20 раз на телефоны, все это выбросили в общественное пространство, все его полоскают.
Суд Линчу нужно, да. Они пишут сразу.
А как только речь идет о том, чтобы вот с этой стороны было все то же самое, тут же начинается вот эта вот вся история. Ну а зачем? А почему? Нет, надо с пониманием, погорячился, все бывает.
Ну и так взвесить все слова, насколько вообще это оскорбление или нет.
Ну да.
Сложная тема, тем не менее будем к ней возвращаться, обсуждать. Я обязательно буду следить за судьбой этого законопроекта. Посмотрим, будет ли он принят, а если будет он принят, кого будут наказывать. Вот я напоминаю, что хотя, конечно, это не распространенное мнение, но у нас законы работают, и у нас законы работают лучше, чем в очень большом количестве стран. Я знаю людей, которые в суде добиваются колоссальных вещей. И прежде чем транслировать свое такое недовольство во Вселенную, вы попробуйте воспользоваться теми инструментами, которые есть. Результаты вас поразят. Мы не всегда умеем применять государство, в котором живем. Те инструменты, которые уже есть. Да, там банальный пример — госуслуги. Для кого это темный лес, а для кого-то такое облегчение обременений, связанных там с документами, с бумажками и так далее. И вот вы удивитесь, но система обращений в ту же самую прокуратуру и в суд, она работает совсем по-другому, чем вам кажется с вашего дивана, на котором у вас уже все отняли, вас обидели, вас никто не услышит. Попробуйте. Сделайте этот шаг, и увидите, мир изменится.
Нет, только в том случае, если надо. Просто так не надо, да. Зачем? Если что-то случилось, тогда попробуйте. А, ну что, осталось 3 минуты. Я еще раз хочу, значит, обратиться к нашим слушателям. Друзья, у меня к вам большая просьба. Сбрасывайте нам информацию по поводу вот таких вот свалок, где-то там, я не знаю, в каких-нибудь районах Московской области, потому что мы будем вплотную заниматься этой темой, и я все-таки хочу, чтобы были более активны какие-то работы, проведенные со стороны правительства Московской области, для того, чтобы наши лица очистили, потому что это безобразие просто, нельзя так оставлять это дело.
Ну вот по поводу лесов достаточно много сообщений уже сейчас и в СМС, и в Телеграме.
Хочешь, скажу, что там пишут? Вот я даже не читаю, вот, да, не вижу.
Годами упавшие деревья,
да? Да, совершенно верно, да. Значит, и деревья, и этот ужасный хищник под названием короед, я его однажды видел, мне привозили, значит, прям в студию его, я делал программу телевизионную на эту тему, мне привозили в Колбе вот такой маленький-маленький жучок, да, который сожрал половину Московской области. Но началось все после урагана, по-моему, 4-го или 5-го года, если я не ошибаюсь, когда повалило первую партию деревьев, никто ничего не убрал, а потом короед, а потом еще вот эти вот ужасные температуры, которые стояли, это был 10-й, если я не ошибаюсь, год, помнишь, когда горело?
Дым, все дым
был, да. Значит, и этот короед, и все остальное, и если сейчас у кого-то, у меня была такая возможность просто, я летел на одно мероприятие над Московской областью на вертолете, а в другой, в самый дальний конец Московской области, и сверху, когда ты смотришь на наши леса, это ужасно. Просто сплошные коричневые вот такие вот пятна. И такими темпами у нас скоро вообще леса не останется. Вот просто вообще не останется леса. Поэтому давайте вместе что-нибудь будем делать. Мы эту проблему подняли, мы будем дальше работать в этом направлении. Я написал уже и как депутат там все запросы, какие только можно было сделать. А вы сбрасывайте нам информацию, где, что, как и зачем, почему. Желательно с фотографиями. И, пожалуйста, не надо только какие-нибудь там, я не знаю, несуществующие свалки нам сбрасывать.
Спасибо, что слушали. Спасибо всем, кто участвовал в нашей передаче. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте радио.